Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады всех приветствовать на нашей сегодняшней программе и хотим вам представить нашего гостя, удивительную личность, художника, писателя, философа, психолога, а также знатока ведической культуры Александра Геннадьевича Хакимова. Многие годы путешествия по России и Казахстану и странам дальнего и ближнего зарубежья Александр Геннадьевич занимается популяризацией ведического духовного знания, читает лекции, проводит семинары, слушателями которых являются самые широкие аудитории. Является также частым гостем теле- и радиопередач, которые пользуются неизменным успехом благодаря трудолюбивому и доступному изложению сложных философских тем. Природная мудрость в сочетании с любовью и вниманием к людям помогает каждому его слушателю узнать лучше себя, достучаться до глубины своей души, ответить на сложные вопросы о смысле человеческой жизни, об абсолютной истине и природе любви. Темой нашей сегодняшней встречи будет семейная жизнь. Семья – это самое важное и родное, что есть у человека на сегодняшний день. Но, к сожалению, у большинства из нас есть проблемы и вопросы именно в этой области. Мы надеемся, что сегодняшняя встреча поможет вам найти решения и ответы на волнующие вас вопросы. Спасибо большое.
Спасибо. Добрый вечер. Кто впервые на нашей лекции сегодня, поднимите руки. Практически все. Всем удобно, если тоже. Ну, это центр йоги, так я понимаю, поэтому не смущает никого. Хорошо, мы поговорим сегодня о семье. Такая тема была задана сегодня. Ну и она включает в себя много очень важных аспектов. Отдельно не рассматривается тема семьи, как отношения мужчин и женщин, как вот их производные дети. Это невозможно обсудить эту тему отдельно от социума, от природы человека, от будущего, прошлого, настоящего, от традиций, сами понимаете, это очень большая тема. Но мы сегодня поговорим с вами о ключевом моменте, что необходимо знать нам сегодня, что утрачено на самом деле. То есть знание, оно нам как предназначено, знание для того, чтобы мы не забывали главную вещь. Знание – это хранитель традиции. То есть почему? Потому что я могу забыть в силу природы своей, как бы человеческой несовершенной, я забываю вещи возвышенные, великие вещи забываю. Потому что великие люди – это редкость сейчас в мире. Хотя когда-то в глубокой древности каждый человек был велик. Вот, не знаю, согласитесь со мной или нет, но это так, это факт. Если мы обратимся к таким источникам, как ведические книги или другие, мы увидим, что великие люди, каждый человек имел какое-то величие, какую-то свою особенность. Потому что люди помнили основу бытия. Семья – это вот она в основе бытия. Это не просто как бы пара вот, биологическая какая-то, вот, самец и самка, как мы в биологии наблюдаем. То есть у человека это духовный уклад себе. И держится на вечных принципах и традициях. И способность как регулировать. И сейчас люди не способны регулировать свою жизнь, то есть не слабеют. Им трудно управлять своими чувствами, умом, своим характером, привычками. Вот им сейчас очень сложно в этом отношении с современным людям, и с каждым поколением усложняется эта задача. Как вести свою жизнь, как направить свою жизнь в верное русло, наперекор своему характеру, дурным привычкам, недостаткам. То есть я не знаю, что с этим делать. То мне есть такой недостаток, и вы со мной какой-то трактор по мне проедете, я не могу измениться, понимаете? Я вот обидчивый человек, лучше бы я. Я вот помню обиды всю жизнь, не могу простить. Или я гневливый, я вот в гнев нападаю на жену, вечно недоволен, понимаете? Иногда вот сам понимаю, что без всякой своей причины это дело нарушаю отношения. А вот другой говорит, а я вот любвеобильный, мне мало одной женщины, я вот хочу. Да, я хочу сюда, вот, ну что с мной сделать, ну слушай, что такое. Вот это наша сегодняшняя проблема, что мы как бы проявляем свою слабость относительно великих вещей. И мы уже даже согласились с вами. Я думаю, так, что мы не великие, мы не будем даже прийти даже на то место. Но семья без великих традиций не является семьей. Это династия. На самом деле это изначальный уклад. Мы поговорим, что изначальный уклад был таков в обществе. Изначально, мы говорим сейчас ведический принцип, это очень древние послания, которые пишут изначальное мироздание. Как это все изначально было устроено? И для чего это было устроено? Мы должны также понимать, зачем вообще семья должна назначать? Для чего? Смысл, цель ее. И вообще существует четыре уклада духовных в течение жизни человека, четыре ступени он должен пройти. Опять же, согласно древней науке, вы сейчас увидите, она целесообразна. Там есть смысл. Первый уклад жизни, если нашу жизнь разделить на четыре части, вот 100 лет условно, то первые 20 лет, 25 – ученичество. Согласен, да? Разум целесообразен. Сначала нужно учиться, не что-то другое делать. Но именно нужно научиться. А вы согласитесь, что сейчас каждый человек 20 лет уже обучен готов к жизни? Вот нет. Что-то мы упустили. Поэтому уклад жизни мы не все знаем. Мы знаем какие-то науки, мы знаем предметы, мы знаем профессию, но мы не знаем, как жить счастливо. Поэтому в первом укладе жизни обучают главным вещам. Как управлять и контролировать свои чувства. Вот, заключается основа науки в этом. Если вы управляете своими чувствами и умом, вы управляете своей жизнью. Все, вы готовы жить, пожалуйста. Вы хотите жить самостоятельно, потому что в жизни вам придется сталкиваться с огромными трудностями. И с ложью. И вы можете невольно кого-то обмануть. И с жадностью столкнетесь. И с властью столкнетесь. И слава может вас повлиять. Вы можете потерять себя, если не пройдете через огонь подлыми этой трубой вы. Потеряете все человеческие качества, если вы не обучены, как противостоять собственной жадности, собственной зависти, собственному вожделению, как сохранить себя, свою чистоту сердца. Это обучение, вот оно очень сутки заключается. Сейчас мы скажем, такого обучения как бы нет. Мы рассчитываем именно на семью, в институтах не найдете таких вот доктрин сейчас особо сильных. Иногда какие-то преподаватели по собственной инициативе могут что-то сказать раскольно, но это дело не просто сами. Это другое вызывает. Обычно говорят, это в семье нужно учиться, у родителей, у там, бабушек, у прабабушек, у прадедушек. То есть традиции должны быть чисто отменять. Вот что тебе дают все уже. А если они потеряли традиции, кто научит? Видите? Ну, никто же не научит. Ну, научат считать цифры, писать, зарабатывать деньги, манипулировать этими всеми вещами, делать карьеру. Ну, и без обмана не проживешь, понятно. Будет житейская вступает в силу. И человек-волк тоже. Выживает, мир такой, знаете, Дарвин доказал, то есть находим какие-то другие свои основания для жизни. А изначально человек обучают именно управлять своими чувствами, умом, характером. И тогда его эти трудности жизни сталкиваются, ощущают, возвышают до этого самого величия. Вот тогда он входит уже в семейную жизнь. Да? Для чего? Чтобы на самом деле реализовать свое величие. Великие качества. На деле, на практике. Сначала теоретически мы знаем, о великих героях мы должны слышать, о людях, которые вот могут идти на жертву ради других. Они осознают себя, они верны как бы божественному, человеческому, они знают свой долг еще. Сильные личности, это легендарные вещи описываются в древних историях. Или в священных книгах, таких как Библия, или Коран, или Веда, не важно. Но это примеры нужны. Всем для того, чтобы войти уже в семейную жизнь. И семья, согласно древним книгам, является хранителем духовных традиций, это духовный брак. То есть священный союз мужчин и женщин. Это не спаривание, это оскорбление. Это священный. Женщина священная после этого. Рождение освящается, брак освящается, смерть тоже. Должна подтвердить, что человек жил не напрасно. То есть, видите, задачи очень высокие в жизни требуют. И слово вообще человек сейчас понятие расплывчатое, потому что можно человека какого-то назвать скотиной, а можно другого назвать святым, сыном Бога. Видите уже? Какая разница между этим? Непонятно, что же такое человек вообще? Как же его определить? Потому что Веда говорит, что из всех живых существ только человеку свойственно лгать. Ни одно другое живое существо не лжет, а следует своей природе, точно. Если вы видите, что это зверь, то это зверь. А если это наверное, кошка домашняя, то кошка домашняя. Они следуют своей природе, они вас не обманут, понимаете? Никогда. А человек может менять свою природу, как хамелеон. Он лжец по своей натуре, говорится. И мы работаем с вами главным образом с честностью. Почему нужен брак, обет, обещание, освящение, запись в ЗАГСе, печать ставится в законе, чтобы вы поддерживали это обещание всю жизнь. Честность, обещание. Не забывая об этом, вот есть документ, есть свидетели, священник свидетель, родственники, старший свидетель. И ты обещал, ты не должен разрушать то, что Бог соединяется. Вот так люди и соединяют. Это как с такой силой. Это вопрос нашей честности, верности, любви, она будет проверяться. Что любовь, если она без честности и без верности, это не любовь. Это развлечение. Есть четыре склонности, естественно, у каждого живого существа. Склонность к еде, ко сну, к совокуплению и к обороне. Это биологическая природа. Абсолютно все живые существа делают эти четыре вещи. Без всякого образования, без ничего, не нужно образовываться. Специальное знание было. Это уже в природе заложено. Ребенок рождается, он уже берет материнскую грудь и ест то сам, как инстинктивно. Но веды говорят, эти четыре вещи нельзя превращать в развлечение. Это опасно. Еда – это развлечение. Нужно есть все, что попало. Это отдельная тема вообще. Семья и еда очень связана. Какую хотите семью, от еды зависит, что будете есть у себя. И кого вы будете настигать? Семья. Это будет зависеть. Характер отношений. Если, скажем, человек ест плоть забитых животных или не ест, это разные будут типы культур совсем. Я позже об этом поговорю. Если там семья не принимает сертификации, где не принимает сертификации, разные типы отношений будут. То есть пища большей частью определяет наше поведение, сознание, характер и природу человека. Она определяется пищей. Вообще, какой пищей вы склонны, можно уже сказать о ваших качествах. Новое. Каждому человеку. Если говорить деда, что у человека нет никакой веры, как его определить? Что по вере определяется человек, к чему он стремится? Если нет никакой веры, то по пище ты можешь определить, что будет. Потому какую пищу он съедает. Еда это не развлечение, это культура. Это тоже освященная пища должна быть. Потому что жизнь человека священная, только что сказали. Пища должна быть тоже священная. Итак, сон, не развлечение, должно быть регулировано. Если слишком много спите, слишком мало спите, возникнут проблемы с сознанием. Не то же с характерами, качествами, с отношениями. Совокупление, не развлечение. Но сейчас если мы делаем развлечение, шаг за шагом, эта культура, она навязывает нам развлекаться с противоположным полом. Есть специальные заведения, где можно ночные клубы, есть всякие интернет, там сайты, все что угодно. То есть нас увлекают в развлечении едой, снов, совокуплением и обороны. Оборона тоже приделывает зрелище, гладиаторы там убивают кровь, как вот Рим, когда загнивал, потом все эти видите, зрелища, он все это впитывал. Разлагался, я бы загнивал. Посмотрите, в семье запрещено злоупотреблять такими вещами. Еда, сон, совокупление, оборона должны быть отрегулированы, правильно. Я вам скажу сейчас формулу древнюю, как у древних жили. Вы чувствуете, какая сейчас разница? Что у вас будет сейчас есть еще подумать. Древние говорили, все старые индивидуальные, что секс нужен только для зачатия детей и все. Соизмерьте сейчас нынешнее, значит, что применимо вообще. Не вызывает какого-то возмущения или страха. Зачем тогда вообще жениться? Да, люди начнут спрашивать. Потому что мы утратили культуру, традиции, жениться не для того, чтобы сексом заниматься нужно. Обезьяны так. А для того, чтобы традиции поддерживать. Семья – это преемственность. Вы передаете все самые высшие ценности, которые получили от своих предков, своим потомкам. Вот что такое уклад духовный. Передача, прием знаний. Не только наследство денежного. Потому что если вы передаете деньги по наследству без знаний, вы пользы не принесете, только вред принесете своим потомкам. Если не передадите ему культуру духовную, и знания великие, и честь, и чистоту, а только деньги, ну представьте, что ж такое. Как говорится, вот есть негодяй образованный, а есть негодяй необразованный, какой лучше? Вообще неизвестно какой. Негодяй лучше, какой хуже. Ведь образованный негодяй опаснее будет, чем необразованный. Поэтому задача как бы у семьи очень высокая, очень важная у семьи. То есть мать и отец – это учителя своих детей. Это духовные учителя. Это те, кто передают великую мудрость, знания, глубокие традиции, смысл жизни и благословение. Вы можете благословлять, иметь силу своих детей, если вы следуете тому, чему учите. Если вы не следуете тому, чему учите, у вас нет силы благословлять. Не сработает. Может ли алкоголь сделать кого-то трезвым? А наркоман может кого-то освободить в зависимость? И может ли отец сказать сыну, закурив сигарету, никогда не кури? Сработает ли такое благословение? Нет. Если вы сами следуете тому, чему учите, тогда вы скажете, будь счастлив, но будь счастлив. Благословляй ваш брак, и это сработает, потому что это ваше слово, благослови родителя, он это запомнит всю жизнь как-то. Благослови меня отец и мать, которые всю жизнь верно жили, сохраняли эту любовь и верность. И на мне такая же ответственность, простите. Это передается. На санскрите это называется смотрение ачар-прачар. Ачар это значит поведение, прачар – слово. Если вы говорите одно, а делаете другое, называется лицемерие, двойственность, ложь. Вы говорите правильные вещи. Но вы обманываете, потому что не следуете, видите, как странно устроен мир. Ведь я же правильные вещи говорю. Ну, почему меня не слушают? Почему отвергают правильные? Потому что ты не живешь согласно правильным вещам. Сейчас люди говорят, Бог есть, сейчас больше и больше, Бог есть, но желтая буквы его нет. Если мы говорим о религии, то религия – это уклад семейный. Это не конфессия, это не церковь, не мечеть, это семья. Возьмите все 10 заповедей Библии и примените их к семье. Вы увидите семейные традиции обычно. Не убивай, прелюбодействуй, не кради, не лги, почитай мать и отца и так далее. Что это такое? Не завидуй. Это семейные традиции, это семья. Это не конфессия. Так и говорится в древних книгах, что семья – это и есть как бы основа, место, где хранятся все религиозные принципы. Мы немного сегодня об этом говорим. Прежде всего, чтобы разобраться в отношениях мужчины и женщины, что сейчас для нас очень важно, мы поговорим в целом о человеке, кратко. Одна сегодня тема, коротко говорить. Как устроена сама личность, структура самой личности человека? Опираясь на те же древние источники, ну, я лично прорабатывал эту тему сотни раз, на лекциях, книги на эту тему не издали уже. Как устроена личность человека? Что это? И мы вкратце сегодня отметим это. У нас с вами есть различные уровни, которым пользуется наше сознание. Сознание – это я. Я есть, я существую. Это сознание. Никто не знает, что это такое, но это есть факт. Сознание нельзя описать. То есть энергия, другими словами, которая знает о своем существовании. И есть энергия, которая не знает о своем существовании. Вот материальная энергия, она мертвая считается, или не знает о своем существовании. А я знаю о своем существовании. Этим отличается живое, сознательное и мертвое, бессознательное. Есть сознательное, бессознательное. И у нас как бы две природы соединены. И мертвая вот эта биологическая машина, и сознание. Поэтому я себя знаю как мужчину или как женщину, то есть как это вот биологическое тело. Эти вещи временно соединены, потому что момент смерти разъединяется. Так древние мудрецы описывают, что момент смерти мы видим разъединение, то есть мертвое остается мертвым, живое куда-то невидимо, как вы считаете. Мы не видим как таковую жизнь, а видим симптомы жизни. Вот рост, видим, допустим, движение, характер, улыбки, мимику. Мы можем все видеть, называть это живым существом. Но это называется ямка, в которой есть жизнь внутри. А когда жизнь отделяется от этой янтры, она просто вот распадается на составные части тела. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, все, изначально стихии уходят. Распадается. И организуется именно вот этим сознанием. Не только моим сознанием. Я не знаю, как такое тело создать. Нет, нет, я им просто пользуюсь. Вот есть два сознания, еще сверхсознание в этом теле. Вот оно эту структуру все и устраивает. Сверхсознание. Мы пользуемся этими услугами. В этом теле я не хозяин на самом деле. Оно действует помимо моего желания и законов. Есть другие законы, программы, по которым действует это физическое тело. Оно родится, будет расти у каждого. Потом созреет, значит, какой-то гель, побочные продукты, потом состарится, увянет и исчезнет. Все, программа задана у каждого, это цикл проекты. Я внутри этого тела буду наблюдать, как тело будет мое меняться. Наблюдать. И не все переменные тела мне, как личности, нравятся. Вставать с ним, ну, никак не нравится. Потому что внутри я молодой, я молодой. Я не желаю. Не говорю уже о смерти, кто хочет. Потому что сознание бессмертно в природе, дух. И он неестественно для него исчезает, он не исчезает, тело исчезает. Но себя отождествляя с телом, я переживаю как бессмерть, вот этот ужас. Исчезновение, которое мне не свойственно. Потому что я вечное существо. Я хочу быть вечным всегда. Это древние, некие подробно описали различия материи и духа, это соблагающий момент. Поэтому с точки зрения духа, я не мужчина, не женщина. Поймите, что освещается в браке. Если вы есть мужчина и женщина, будет проблема. Женщина слабее физически, ее можно эксплуатировать. И она чувствительна, вам как раз мужчина, ее легко обидеть и травмировать. Знаете, все культуры материалистов, материалистичные культуры, делают две крайности. Либо эксплуатируют женщину, либо эмансипируют женщину. И то, и другое две крайности. Не знаю, что на самом деле. Не нужно относиться только как к женщине, а нужно видеть также душу, там касается мужчин. Потому что мужчина и женщина, связи диалогические структуры, тонкие группы, никогда не поймут друг друга. На материальной основе это невозможно. Это объяснение. Можно понять только через дух. И первый уровень, с которым мы сталкиваемся, это чувство. Органы. Это наше физическое тело. Оно представляет все органы. Оно состоит из органов чувств. Зрение – глаз. Ухо – звук. Обоняние – нос. Язык – вкус. Осязание – кожа. Кожа покрывает все это большой орган, цитативный. Сильный. Итак, эти чувства мы сознаем прекрасно. Я вижу, я слышу, я обоняю, осязаю, я чувствую вкус. Все, я так все чувствую. Реально. Над этими чувствами всю эту информацию получает некто выше, тоньше, которого мы не видим. Органы чувств мы видим друг друга. Вот есть глаза, есть остальное, все понятно. Здесь ум. Это область психологии уже. Ум не видим органами восприятия. Но я знаю, что ум есть по поведению человека. И также я внутри себя ощущаю, что ум есть тот, кто воспринимает информацию от чувств. И внутри он как бы ее анализирует, перерабатывает, не имеет дела с ней. Это ум. Его называют еще шестое чувство. Нет. Вот пять органов восприятия. Шестой ум получается. Потому что ум может одновременно видеть, слышать, обонять, осознать, пробовать. Вот и синтез этих ощущений называется эмоция. То есть если я просто что-то вижу, а если вижу и слышу, уже эмоция появляется. Да, вот картину какую-то видео, и там с музыкой сопровождается, усиливается, эмоция начинается. Сочетание. Ум как бы синтезирует различные виды ощущений. И можно даже придумать новые какие-то. В Шенкенте вот оказалось, тут есть рогатый кролик, вид такой жизни. Буквально сейчас я на лекцию ехал, и на газон скакал кролик с рогом с одним. Только в Шенкенте. Да? Вы не видели никогда? Вы чемпионцы не видели? А я вот сразу повесил, я приехал в Алматы сразу в этот же день выйдем. Ну, вы же понимаете, что это придумал. Это ум. Можно видеть рогу какого-то животного, можно видеть кролика, а ум можно соединить две эти вещи. Ум тоже может так делать, что-то выдумывать как бы. синтезировать. Сейчас современный кинематограф научился синтезировать разные штучки, вот эти вот аппаратуры, там, технологии соединять. Горящего человека может создать на экране, синтезируя огонь и форму человека. Это все функция ума. Но его основная как бы вещь, в чем заключается, для чего он нужен? Принимать чувство только приятное, а неприятное отвергать. Знаете эту функцию себе? Неприятные вещи, они полезны, может быть, но не хочется. Диета. Ну, нужно, понимаете, нужно, похудеть надо. Но все равно же хочется есть приятное, лучше. И мы уступаем уму и чувствам уступаем, чаще всего. А приятные вещи, даже если вредные, мне все равно хочется принять. Он принимает. Спиртное. Ну, понятно, что вредное, но я же чуть-чуть. И только на праздник. Я нужен, что опьянение, хочу себя хорошо расслабиться как-то. Приятно себя чувствовать. И мы принимаем эти вещи. Вплоть до наркотиков и других вещей, которые мы сейчас говорим. Не будем углубляться. Все самое дурное, если это приятно, упринимает. Особенно красивая женщина. Это самое приятное, что может быть, да? Взгляда и настроение мужчины молодого. Он хочет смотреть на красивую женщину. Не только смотреть, но и прикасаться, общаться и так далее. Это очень сильное. И ум принимает с такой силой, что он скажет, я влюбился, я жить без нее не могу. Умру. Настолько сильное возбуждение ума, что человек может даже психически проживать. Влюбленность в состоянии ума называется, не что иное. Но что самое удивительное, через короткое время можно сказать, она дура. Только что ты без нее жить не мог. И уже смотрите, отвергаешь. Почему? Стало неприятно. Контроль становится неприятный в чем-то, в характере или что-то еще, отвергает ум. Принимает пока приятно, только неприятно, отвергает. Можно ли так построить семейную жизнь? Тогда почему даются вот эти обеты, освещается прав? Для кого? Ум предатель, ум обманет. Он обещает, распишется, все, потом скажет, ну, там же разведемся, я записываю. Есть причины, все, а что дает причины? Что ты неприятен, я неприятно, от людоидности шаг, мы уже ненавидим друг друга, давай разведемся. Да. На уровне ума невозможно долго любить или долго ненавидеть. Он принимает, отвергает. Сколько угодно это может делать, сколько угодно может менять, что он уже и сколько угодно. На уровне ума. Поэтому есть разум. И вот именно для разума даются все эти ответы. Вот задача духовной жизни – пробудить разум. Семья. Это не просто место, где совокупляются, едят, спят и дерутся. Это духовный уклад. Ты перед Богом отвечаешь за своих детей, друг за друга. То есть к разуму обращается. Разум – это другая любовь совсем. Нечувственная. Например, есть любовь супружеская, а есть любовь родительская. Согласны, что в родительской любви нет вожделения. Сын любит мать, но не как женщину, а именно как мать, это разум. А почему любит мать? Она уже старая и некрасивая. Для ума и чувств непривлекательная, как женщина. А почему любит ее? А потому что она отдала за него часть своей жизни существенно. Жертвовала. Поэтому даже когда мать состарилась, зубов нет, вы не можете выпить ее из него. Вы это ее любите. И совсем по-другому любите. И это разум. По-настоящему самая чистая любовь в этом мире говорится именно матери и сына. Вы мужа и жена. И поклоняйтесь Богу, ману Санхита. А после Бога матери поклоняйтесь. Это самое чистое. И вас настраивает мать на самые возвышенные, чистые, великие вещи. То есть это самая сильная, вдохновляющая сила для мужчин. Сейчас, к сожалению, мамы принимают какую-то сексуальную культуру. И это тоже большая проблема для отношений внутри семьи. Однажды я проводил какую-то лекцию в одном доме, где играют, воспитывают совсем малышей, младенцев практически, ползают. Вот с мамой приходят, центр развития какой-то Украины. Хороший центр. Хорошая задача у них там, воспитать хороших детей, все прекрасно. И мама там то в чем? Ну, такие халатики, ну, там жарко, там ноги там круглые. Ну, вроде младенцы же, ничего страшного, верно же.
Почему?
Ну, они здесь уже, естественно.
Я пришел, давай поделиться. И одна мама спросила, а как воспитать хорошего мальчика-сына? Ну, чтобы вот сильный мужчина, невыгодный характер, и так далее. Ну, как он надо вообще. Задавец сказал прямо этим мамам, чтобы воспитать хорошего сына. Мать не должна выглядеть сексуально. Иначе у него не будет авторитета. Если мать сексуально, авторитета не будет. Мать не должна возбуждать какие-то плотские чувства. Или показывать. У мужчины у каждого, что у мужчины, это лучше чистоты пожизненной. Это именно мать и отец. Вот отсюда традиция говорит, от чистоты силы исходит. Слово и пример. Поэтому не подражайте, пожалуйста, этим всем штучкам. Это плохо кончится. Уже этот процесс идет. Потому что в Средней Азии люди больше еще как-то заинтересованы, если процесс СНГ, больше заинтересованы в семейных традициях. Так я наблюдаю. Потому что в других местах, в принципе, уже даже не заинтересованы. Потеряли собой полностью. А ведь были эти традиции тогда. Разум. Итак, пробуждается разум. Семья, традиция, то есть другого уровня любви, как любить друг друга, несмотря на то, что тело меняется. Ведь жена скоро состарится, знаете об этом? Через 15-20 лет семейной жизни у нее фигура изменится, кожа изменится. И если эта любовь строилась на телесных только вот этих признаках, то что же делать мужчине, когда жена надоела? Ну, чисто физически надоело. Она, конечно, хозяйка, она готовит, она стирает, и нет. Вот она превращается в такой, как гламуде, знаете, домашнее такое вихода. Но уже не привлекательно. Он начинает искать себе привлекательную любовницу. Есть автоматически. Пока не развит разум мужчины, ум его увлечет куда-то в другую сторону. Он где-то найдет свою любовницу. Берем, например, дорогие мои. Не два примера, не тысячи примеров, миллионы примеров. Потому что люди теряют разум. Это касается мужчин. А мужчина, если женщина, поговорим еще отдельно. Сейчас я закончу эту тему. И выше разум, вот это и есть сознание, я. Вот до него нужно добраться. Кто же такой я? Вот ты моя жена, ты мой ребенок, хорошо. Ты моя мать. Но на самом деле нужно знать, что вы не просто мои дети, не моя жена, не моя мать, не моя собственность. Нет. Вы все частички Бога. Не моя собственность, поймите. Я над вами. Не власть. Я ваш слуга. И все так должны думать. Вот это истинное я. Как только я заявляю права на господство где-то, у меня будут проблемы. Семья ли это, работа ли это, страна ли это, неважно. Сейчас он в России, где карьера будет начинаться. Как только кто-то начинает господство, злоупотреблять властью, люди будут недовольны. Так же и в семье. Как только кто-то злоупотребляет своим положением, жена или муж, неважно, или дети, все нарушается. А что это злоупотребить? Объявить себя исключительно личностью, господином, которому должны все подчиниться. Я сказал, или я сказал, вот это вот демоническая природа вступает в силу. Поэтому веды говорят, я не Бог, я слуга Бога. Это моя личность. Значит, я слуга семьи, слуга народа, я не господин этих вещей. То есть нужно знать, что это не моя собственность. Я сюда ни с чем пришел, ни с чем уйду. Ничего с собой не могу взять. А уйти мне придется. И нужно уйти с легким сердцем. Через служение я могу уйти с легким сердцем. Без господства я могу уйти с легким сердцем. Это будет трагедия моей жизни. И вашей тоже. Если вы связали эту жизнь с таким человеком. Это серьезно. Потому что сердце человека очень хрупкое. Один раз разбить его на всю жизнь. Он верить никому не будет. Даже что касается детей. Очень опасно обманывать сердце ребенка, его веру. Вот. И семья, вот эти хранить традиции, чтобы не было этих вот разломов в веру, вот этой двойственности в сердце, вот этой вот лицемерия врожденного, так сказать, что когда человек вступает в мир, чтобы просто обманывать других, такая у него любовь к семье, что он обманывает других, обманывает другие семьи. Такая любовь к нации, что он уничтожает другие нации. Америка, Россия, не знаю, там те, другие, третьи. Все конфликтуют, смотрите. Конфликтуют мужчины, женщины, дети, родители, отцы, дети. Большая проблема. Отличная Нобелевская премия. За решить проблему отцов и детей. С Ильем Тургеневым поставлен вопрос, может быть, еще раньше. До сих пор не нашли решение. не психологи, не ученые. Как же проблема отцов и детей? И как же проблему сейчас мужчин и женщин в семье, которые борются всю жизнь за господство? Кто главный дом? Вот тут наука. Кто ж такой я, нужно познать. Я частичка. Я не целый, я частичка целая. Я слуга целая, я слуга Бога. Значит, слуга при всех обстоятельствах везде. На работе начальник я слуга своего начальника. Если президент страны, я слуга своего народа. Если я отец, я слуга своей семьи, своих детей. Сознание служения – это путь к миру. Путь процветания. И когда мы взаимно служим друг другу, любовь не иссякнет. Ну, слуга бывает, когда ты не лично служишь. Если человек на самом деле искренне служит другому человеку, и тот такой же искренний, как вы можете отвергнуть такого? Такого мужчины. Вам уже все равно, как он турист, сколько ему лет, красиво, некрасиво, это вообще, вообще не важно становится, потому что уступает в духовной ценности, духовная красота. Есть роман у Гюго Виктора, человек, который смеется, когда читал еще его в школе, сложный язык очень, но большой роман, а тема там проста. Вырастили мальчика, воры своровали этого ребенка еще с детства, для специальной цели, делать бизнес на нем. Его вырастили в искривленной колбе, но у него было искривленное смешное тело. И сделали ему операцию, и рот расширили до ушей, чтобы сделать клоуна. Вот так поступили. Он был ужасен. Его цель была приводить ужас и смешить людей. Просто отнес свою походу с ним. Когда он уже подрос и стал юношей, вот этот урод, он понял, что жизнь его трагична, ведь он никогда не познает любви. Кто полюбит такого человека? Урода. Искусственно созданного. В рабстве выросшего. Который вынужден теперь заниматься этим ремеслом и ничего не может в своей жизни изменить, не сбежать, ничего, что ты с этим сделаешь, это таким дьяволом. И все, что написано, заложенная любовь. Скажи, как? Вы же кто-то полюбил другого. Да, слепая девушка. Она не видела его роста, она общалась и слышала, что там есть душа красивая. Да? Мы тоже должны научиться слышать, что там просто смотреть глазами или касаться кожи или нюхать. Сколько социальных отношений. Это уже как бы духовный принцип, который начинается со шрама нам, где даются различные процессы. Первый шрам – слушание. Семья, значит, что начинает слушать друг друга, внимание уделять друг другу, выслушивать, и главное – доверие. Три вещи существуют для поддержания любви. Три пары. Вообще не можете отметить это. Первое – давать друг другу внимание регулярно, близким, от сердца. Больше сердца, чем других вещей, не сердце. Не сама ценность подарка, сколько вот сердце, как вы вкладываете душу туда. Давайте принимать дары, это традиция семейная, дни рождения, праздники. И раз в месяц, говорит Завета, муж должен что-то дарить жене обязательно. Минимум раз в месяц. Напоминаю, что мужчина может забыть. Я буду позже рассказать, мужчина или женщина. А пока вот. То есть, например, что подарки должны, что женщина без внимания, она начинает сомневаться в любви. Такова ее природа. Постоянно нужно напоминать об этом, что ее любят, иначе у нее будут проблемы. Поэтому рекомендовано, написано, раз в месяц делай подарок. Покупай что-то, дай что-то. Давай дари, принимай дари, поделись любовью. Второе. Угощать освященной пищей, принимать освященную пищу. В семье должно быть только освященная. Вот святой этого еще не делает, а вот сделайте, и вы увидите, что у вас дома будет, когда будете начать готовить освященную пищу. Очень мощный, связующий стимул семейных отношений. Очень мощный. То есть мы давно уже не едим освященную пищу, давно забыли, со времен родителей уже забыли все. А вот мы в семье как раз едим только освященную пищу. Никакой другой пищи мы не едим, все остальное мусор. Так заведено, и дочь вырастили в таких отношениях. И мы знаем, что это какая-то большая сила для того, чтобы укрепить наши отношения, связать их. Пища – это один из факторов, который делает людей близкими. Если мы едим освященную вкуснейшую пищу, мы становимся друзьями сразу же, автоматически. Это не выпивка, это возвышенная вещь. Выпивка становится друзьями, а потом деретесь. снова друзьями, но снова деретесь, деградируете вместе. А здесь вместе возвышаете, пища посвященная. И третий принцип самый сильный. Раскрывать сокровенные мысли и сердца и выслушивать с доверием то же самое друг от друга. Вот это шесть, три пары отношений развивают и поддерживают любовь в сердцах. Я вас уверяю, если следовать этим правилам по-настоящему, телесные признаки вам никогда не разрушат, телесные перемены никогда не разрушат ваши отношения. Молодые или вы старые, не имеют никакого, значит, будете любить друг друга всю жизнь. Если правильно практиковать, то эти вещи. Вот тут я начинаю пробуждаться. И вот это я имею счастье и любовь уже внутри себя, по своей природе. Где, где любовь? Так во мне она и есть. Она есть, так же, как, скажем, в дровах есть огонь. Он уже есть там. Однако сырое полено не горит. Вот надо высушить. Вот здесь правила регуляции так, чтобы вот эта любовь проявилась. Она есть внутри, мы себя это любим. Да? Сколько любви к себе? О, сколько много. А? Вот и давай, отдавай эту любовь. Принимай любовь. Угощай, принимай. Раскрывай свое сердце, выслушай, обменивайся любовью, иначе она умрет. Дороги, по которым не ходят, зарастут. Не будет ничего, как будто и нет любви. Да? Да есть это. Научись этому обмену. И, конечно, нужно найти достойную личность, чтобы обмениться любовью. Понятно? Мы обучаем детей с самого детства. Сделай подарок, скажи спасибо. Зачем? Это важно для будущего. Будет этот обмен. Но потом мы вырастаем, заканчиваем наш институт и школу и идем воровать. Торговать там, манипулировать там, скрывать доходы и так далее, в случае другие вещи, видите? В этой системе, да. Но давайте разберемся, ладно, система хорошо, она сложная. С ней сейчас не будем связываться. Давайте с семьей разберемся. В этом случае в семье эти принципы должны быть установлены. Твердо. И вы увидите, что круг вашей семьи начнет расширяться не только ваши дети, но и жена. Что в духовном смысле весь мир наша семья. Вот. Куда эта дорога ведет? Себя Бога сочетает. Вот о чем мы забыли. Поэтому так и живем, мы ради своей семьи обманываем другие семьи. Хотя это одна и та же семья. И как говорится пословица русская, не копай яму себе, ведь сам туда попадешь. Думаете, обманываете кого-то? Нет, себя обманываете. Карма. Это прекрасно написан этот закон. Семья должна быть защищена благотворительностью, говорится. Семья означает, что вы делаете минимум, что вы делаете. Благодарность для других людей, кто в чем-то нуждается. Вы внимательны к этим вещам. Даже больше внимательны, чем к своим детям, чужим. Вот это настоящая семья. И думаю, на Востоке это для вас не открытие какое-то, что я сейчас сказал. Потому что мне рассказывали еще старые люди, что здесь моя бабка жила. Что все самые вкусные вещи, они прятали в сундук. Гость придет. Не для вас все. Для гостя, я сказал. Вот она мне сказала. Я так был удивлен. Ну, шарашен есть. Ничего себе. То есть, сами не ели. Нет. Самое вкусное спрятали от детей. Все, для гостей. То есть, это не что-то я планировал для восточных людей. Я. И надо этому уровню последний уровень, который также нужно познать. Перед чем мы ответственны в большей степени, конечно, перед собой, перед своей совестью. И здесь сверх я. Сверх я. В эту тему я не буду углубляться сегодня. Это очень важная и сложная тема. Сверх я. То есть Бог в сердце, так скажем. Каждого живого существа. Это называется сердце знание. Сверх душа. Сердце. Оттуда исходят все эти законы и принципы. Из этого источника. Все из одного источника исходит. Джанмади и Сетаха. То есть описание абсолютно истины. Источник всего. И семейный уклад. Это тоже берет из начала. Оттуда. Из абсолютно. То есть, мы говорим, духовный уклад, не материальный. Для служения мы принимаем себе. Это некоторое время, это обед. Это трудно, но это хорошо и очищающе. Семья для очищения существует. Не для наслаждения чувств, для очищения. Наслаждение тоже есть в семье, несомненно. Да. Любовь должна быть. Служение должно быть. Культура должна быть. Слова должны быть хорошие. Богатство должно быть у семейных людей, тоже, да. Но чистым все это. Веды говорят, что лучше быть богатым, чем бедным. Понятное дело. Но если не можете заработать честно, лучше быть бедным. Потому что все, что заработано честно, будет вам против вас обернется. Знаете, сколько я общаюсь с богатыми людьми, которым нужна помощь? А какая это помощь? Денег полно. Здесь не проблема. Когда такое столько денег, столько соблазнов открывает. Как правило, это наркотики, это все что угодно. Вот что здесь не делать, столько денег, понимаете? Скажите, что с ним делать? А что с ним делать? Вы же не нравится самого, она меня обучили. Меня обучили духовному принципу, духовному наукам. Вы мне объяснили, что в сердце есть сверх душа. Потому что все знаете об этом с детства. Не в мечети и не в церкви Бога искать, а в сердце Бога надо искать. Для этого мечети и церкви строить. Для этой цели. А если здесь его нет, тогда зачем все остальное? Для того, чтобы сражаться на религиозном фронте. Кто более свят? Мусульмане или христиане? И так далее. Бог один, и он все сердце каждый другой существо. Не только человеческого, но и животные, и растения, и насекомые тоже самое говорит. Они все живые, они все частички Бога. Жизнь, все. Нужно уважать в любой форме. И семейничек учится этому. Говорится, что настолько благодетельность должна быть развита для семейных людей, что даже если крыса в его доме голодная, накормить ее можно. Не убить, а накормить. Вот как приписано. И, конечно же, вот эта любовь человеческая, она может преобразовывать вокруг другие живые существа. Вы, наверное, слышали уже, что от любви человека зависит низшая форма жизни. Им откуда любовь брать? Только от человека. Человек может от Бога взять любовь. Очень большую любовь можно получить. А откуда берут собаки, деревья? Они тоже живые существа. От человека. А если человек не даст любви, то кто даст? Никто. И это зверье, и вся эта флора, в смысле врагов человека. Видите, как климат меняется, как меняется флора в лесах, если не зайти, там причин. Там опасно становится. Среда загрязняется. Кто это делает? Человек. Человек вредит самому себе, потому что забывает свое предназначение. Два предназначения. Любовь и мудрость. Это именно природа человека. Никто не заменит его в этом роде. Нет, тоже будет существо. Любовь и мудрость. И он преобразует все вокруг живого. Откуда все эти вирусы, новые какие-то новые болезни, откуда? Почему он сейчас стал доступен для этих живых существ? Что меняется его психология, меняется отношение к жизни. И эта жизнь тоже имеет к нему отношение. Вот в чем вопрос. Здоровье, прежде всего, это любовь и мудрость, это внутренняя энергия. А потом она уже отражается на физическом плане. Не уверен, сейчас я поясню. О чем бы вы ни подумали, это монстрия немедленно выразится в состоянии вашей крови. Если вы разгневались или испугались, то калибр это адреналин. Если вы завидуете кому-то сильно, в крови вырабатывается яд, и вам плохо, вы чувствуете себя плохо физически. А если вы влюбились, в крови вырабатывается наркотическое вещество, С8H12 азот. Химики называют это формулой любви. Влюбленный человек вырабатывает наркотик в крови, естественно. Это умонастроение. О чем вы не подумаете, ваше физическое состояние будет меняться на биологическом уровне даже. Так же, как структурируется вода. Структуру меняет под различными звуками, вибрациями, музыки, слов, молитв. В нашем теле 8% воды. И все, что мы говорим и слышим, несомненно структурирует нашу же физическую природу. Это говорит, что вы слушаете, что вы говорите, что вы думаете, это есть основа вашего счастья. Главное, что язык, ну, дорогие женщины, если вы большинство, если вы сможете управлять своим языком, будете всегда счастливы. Если вы неправильно будете язык использовать, будете больше, чем счастливы. Потому что язык – это великая вещь, и также великий враг, который может разрушить все наше жизнь. Семья – это может быть большим благословением, а может быть большим проклятием, смотря как мы это используем. Благословение нужно. Вот нож в руках хозяйки, полезная вещь, а в руках убийцы опасная вещь, видите, как умонастроение важно. Не сам предмет, а умонастроение, с которым я принимаю в руки предмет. Поэтому здесь нужно следить за нашим умонастроением, как не сеять раздражение вокруг себя, постоянно быть недовольным, требовать друг от друга что-то, стучать кулаком, говорить о себе, о своих желаниях постоянно. И так наши крылья вырабатываются отвратительные вещества. Скверная какая-то идет. Запахи меняются даже в семье. Даже по запаху можно понять, в семье мир, там любовь или там что-то другое. Собаки так различают. Они слов не понимают, если на запах видят, человек испугался по запаху, узнает его. Значит, тут же меняется структура. Вот так вот он устроен. И представьте теперь, если человек начинает думать о Боге в сердце, что же произойдет с его чувством, а у него разум, смотрите, как они осветятся внутри. Изнутри счастье. Я знаком с одним очень известным и очень хорошим человеком. Это Шаул Александрович Иванович. Я расскажу о нашей первой встрече с ним коротко. Вы знаете, это гуманная педагогика, всемирно известная, естественно, уже 86 лет человек, он был депутатом. Мы с ним познакомились в Ялте, был фестиваль «Психология 3000». Ну, в гости фестиваль. И мы обедали за одним столом на спине. Там вас еще на пище, конечно, только. И вот я никогда не видел, чтобы человек в таких годах, он мне бац и годится, понятное дело. Там умеет слушать. Он слушал, как ребенок. Не просто слушал, терпел, чтобы что-то сделать. Он переживал, слушал, переживал все, что я говорил. Я его просто поражал. Знаете, за свою жизнь я видел таких примеров единиц, но это была сильная единица. Я думал, да, этот человек необычный. Я впервые сталкивался с таким качеством. Он не превосходит во многих, в славе превосходит, в возрасте превосходит. Но как он слушает? Уникально. Вы сказали, что ты какой доверительный слушатель. Знаете, если вы хотите, всем нравится, вы не знаете, умеете слушать. Просто. Просто. Потом он ушел, я сказал, друзья, вы знаете, у этого человека чистое сердце. Он на следующий день снова пришел, снова забил. И дали мне книгу. Благодарность за встречу, знакомство. Книга называется «Разговор с сердцем». Я, конечно, взял и сразу прочитал. Интересно, что за человек. Ведь сердце чистое, но как у ребенка осталось чистым. А оказывается, это была практика всю жизнь. Он всегда разговаривался с своим сердцем. И никогда не лгал себе. А если лгал, исправлялся. И все познается. Знаете, какие вот вы сейчас вот мы до скоро общаемся. Вот это сердце человека. Семья – это путь к сердцу через служение друг другу, через питание потомства, через передачу ценностей. Это великое очищение, великий путь семьи. Итак, это общая структура. Скажем, здесь мужчина и женщина, они вместе. Тут различий нет. Вкратце написано. Теперь мы поговорим о различиях этой психологии. Вот здесь у нас будет мужчина, с левой стороны здесь женщина. Как я здесь изобразил два полушария мозга, условно. Сейчас более детально будет исследовать. И каждое полушарие отвечает на свою функцию. То есть функция чувств и разума. То есть эмоциональная и рациональная сторона. У людей они по-разному развиты, эти полушария. У математика, скажем, рационально, у поэтов, скажем, эмоционально больше развиты, то есть превалируют одна на другую. Исключение составляют люди духовные, у которых два полушария работают синхронно, на одном уровне. Если вы занимаетесь духовной практикой, ваши полушария выровняются. Если нет, они всегда будут отличаться. Будете либо математиком, либо физиком, либо лириком, что-то такое. Всегда будет различие. Мужчину возьмем его способность чувствовать и различать за единицу, что у женщины больше. Глубина чувств и разума у женщины больше. Современные психологи говорят цифру примерно 1,5-2 единицы от мужчины. То есть, если мужчина чувствует на единицу, женщина чувствует на 1,5-2 единицы больше. Но в Ведах написано совсем другая цифра. Это современные психологи. А в Ведах говорится 9 единиц. Не во всех отношениях. Например, голод женщина чувствует 4 раза сильнее, чем мужчина. Не в 9, а с 4 раза сильнее. То есть она отличается. Но в целом, если обобщить все эти вот детали, в 9 раз женщина тоньше мужчины. чувствительнее. Поэтому веды называют их пальцами мира. Самая очевидная часть творения – это женщина. Если вы хотите понять, что происходит в мире, смотрите на женщину. И сразу сможете понять состояние общества. А это индикатор оценки. Мужчина ведь устроен грубее, женщина тоньше. Значит, любовь для мужчины – это одна единица. Любовь для женщины – 9 единиц. Развод для мужчины – это одна единица. Для женщины – 9 единиц. Счастье. Несчастье ведь и по-разному женщина и мужчина переживают. В этом есть и плюс, и минус у каждого. Потому что мужчина, он менее чувствителен, но сильнее защищен, независимо от обстоятельств. Видите, он мужчина. Свою единицу, у него меньше проблем. Женщина чувствительна, но зависимая 9 раз от обстоятельств. Ей нужна защита. Замуж нужно быть. Она это защищенная. И кроме этого, работают эти две функции, у них тоже по-разному. У мужчины что-то одно. Если включается чувство, разум устраняется. Если разум включается, чувство устраняется. Мы всегда удивляемся, медсестры удивляются. Военные медсестры удивляются. Вот герой, смотрите, только что под пулей где-то на линии. Не боялся ничего. Тут лишь пять собратьев, шприц показывает, боюсь. Странно. Вот мужчина, как устроен, смотрит. Зависит от того, что у него включает, это чувство или разум. И в свое время сегодня исследовали эту тему предательства военные времена, и как мужчина становится предателем, как героем. Оказывается, каждый мужчина может стать либо предателем, либо героем, в зависимости от того, что включается, чувство или разум. Если разум включится, не переводишь его. Если чувства включились, все. Ослабный человек. А от чего это зависит? Разум не включится или чувство? От женщины. Женщина управляет мужчиной. Она не может включить либо разум его, либо чувство. Это очень сильно с ее стороны. Она самый сильный объект для него восприятие. Поэтому она может сделать его либо чувственным, похотливым, слабым, либо очень сильным, разумным. То есть, смотрите, жена сделает его разумным, а женщина сделает его похотливым. Вот. Поэтому веды говорят, женщина для мужчины – дверь в ад, а жена – дверь на себе. То есть, хочешь общаться с женщиной – женись. Не женился – не женись, женился – не разумись. Такое правило. Вот тогда ты останешься мужчиной, разумным. Если же мужчина теряет разум, это уже не мужчина. Веды говорят о нем другое слово – джада, придурок. Он ведется как придурок просто. Он слова странные какие-то говорит, волочится за каждой юбкой, там, знаете, просто балагурит. Но если у него разум – это воин, принимающий решение, судья, это такое несколько жесткое такое существо тоже. Женщина боится в таком состоянии, жесткое. А у женщины чувства разума работают как бы, ну вот, синхронно, одновременно, так вот, вибрирующий, с такой частотой. То есть она все чувствует, все понимает, все знает, все чувствует, не знает, что делать, что делать, что делать, что делать. Для нее принять решение очень трудная задача, самая трудная задача. Потом она идет куда? К мужу, дорогой, слушай, что будем делать, так или так, он так быстро не может переключаться, это не ее приводит, он начинает, так сказать, проявлять свою мужскую природу. Стоп, молчи, я понял, все решаю. Будем делать так. Все, решение придумал. Говорит, ну не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. И он делает что-то, как решил, и не получается. А я тебе говорил, да? И не получается, как тоже говорил. Она защищена. Ответственность за меня нет. Если женщина сама принимает решение и ошибается, она себе не простит это всю жизнь. Знаете, она же 9 раз устроена. Поэтому муж отвечает за все ошибки, а за достоинство отвечает жена. Вот она защищена, все, она счастлива. Как ребенок. Вот женщина нужно так защищать. То есть муж, сын или отец себе защищают их. То есть всегда со стороны мужчин защита женщины. Женщина по защите находится, обязательно. Защита любви. Отец, муж, сын. На каждом этапе жизни по защите, если есть любовь, она счастлива. Как вы понимаете, 9 единиц – это также большая проблема для перемен. Трудно измениться женщине. Замечали, как трудно исправить женщину? Мужчину спрятали его, в армию послал, так передали его, конечно, ты все сделал, все, изменился, все. Через два года как шел бы пришел. То есть вот просто мужчину так можно легко, легче воспитать. Женщина, это невозможно практически. Мы знаем, что такое мужской алкоголизм, но женский алкоголизм или наркомания женского и мужского отличаются. Психологи знают, что женскую труд практически невозможно выровнять. Поэтому говорится, женщину нужно беречь. Мужчины более защищены. Если мужчина там гульнул где-то, ну, бывает. Ну, плохо, но бывает. Но если женщина, это хуже, у него 9 раз. Это не одно и то же, поймите, дорогие, это не одно и то же мужчина и женщина. Вот тут будьте очень внимательны. Женщин целомудрие берегут всю жизнь. Это очень важно для потомства. Потому что женщина может выйти замуж только один раз, говорит себе. Сердце дать только один раз может, не два раза. У нее только один шанс быть счастливой. Ее судьба самая трудная в мире, говорит. Нет ничего труднее, чем быть женщиной. Эта мать представляется сразу к его. Все высшие гости ей. Потому что такого труда, такой жертвы никто не сделает для вас. Никто, ни один человек не сделает для вас. Мне так даже мать сказала. Он говорит, я умру. Говорит, я так никто любит, как я больше не буду. А я буду вам действительно. Вот я же не замечаю просто, я пользуюсь этим как. Естественно же, вот она сказала, действительно, нет такого другого человека, который так не будет любить, как мать. Все прости. Это у нее всегда хорошее. А святость, это естественная святость, говорится. Давайте же возвышать эту святость. Вот к этому нужно идти. А не к тому, что бабушка сделала пластическую операцию, грудь накачала и побежала к молодому человеку. У всех на глазах. У всех на глазах у всего. Вот это так и происходит сейчас. И для семьи, для отношений мужчина должен иметь три качества, чтобы стать великим и успешным. У женщины же определяется 5 ролей. То есть, если женщина освоит этих 5 ролей, о которых мы сейчас скажем, ее никогда никто не бросит. Если мужчина выполнит эти 3 правила, то же самое. Он всегда будет нужен тебе. Это великий качественный написан. Мужчина, первое, что он должен знать в жизни, это цель. Высшая цель жизни имеется. Не говорите деньги заработать. Не мыслите никогда так, дорогие мужчины. Это вам конец будет все. Потому что женщины и деньги на одном уровне находятся. А жена, значит, должны знать высшую цель, куда вы приведете всю свою семью, предков и потом, и для предков еще. Это высшая цель. Вы должны разобраться прежде всего в этом. Почитать книги, изучить, что же такое высшая цель жизни. Однажды ко мне пришла женщина, больная раком. Прислала мой друг, доктор. Она сказала, что посоветовала к вам обратиться. Я говорю, ну я же не врач. Я просто духовный человек. А ритмон, поэтому послал, потому что, ну, ничего не может сделать, никто. Я говорю, что последний шанс был прийти к этому врачу, который знает разные методы, традиционные. Послал к вам. Ну, думаю, да, ну что же я, как я ее спасу. Понятно, что это что-то душе сказать человеку. И я стал разговаривать с ней. Искренне, хорошая женщина была. Слушала все, что мы говорили, внимательно. Пришла с открытым сердцем. Я сказал, так вы хотите жить, так я понимаю. Говорит, да, я хочу жить. Я говорю, ну простите за вопрос, но ответьте мне, а зачем вы хотите жить? Она хорошо отнеслась на вопрос. Ну знаете, ну вот у меня еще дочь, там, вот внук родился, ну я могла бы еще работать как-то, деньги заработать, помогать. Говорю, ну вы это уже сделали, эта часть жизни уже ушла. Зачем вы хотите жить? Это вы уже сделали, все уже. И она мне говорит, я не знаю, зачем я хочу жить. Я говорю, ну нужно знать смысл, если вы скажете, зачем вы хотите жить, вы будете жить дальше. Она сказала, надо же, я не знаю, зачем мне жить. Давайте разберемся, помогите мне, а смысл в жизни есть? Да, есть, конечно, смысл в жизни. Но я не имею права вмешиваться в эти вещи. Я могу лишь что как бы направить то, что есть у вас. Говорю, вы кто? Христианка, мусульманка, кем вы себя считаете? Он говорит, ну, я, да, вроде бы как, ну, христианка. Виновна, христианка, ну, такая, что раз полгода в церковь зайду, и все. Говорит, нет, с чем человек нет? Вот такая христианка, ну, как все остальные сами. Говорит, а вот вам задание, если вы себя считаете христианкой, идите домой, возьмите Библию, почитайте 10 заповедей, подумайте, и выберите, какая вам цель жизни. Разберитесь в этом время, потом ко мне приходите. Я думал, он уйдет, больше не вернется. А она через день пришла ко мне. И она улыбалась. Она сказала, я знаю, зачем жить. Зачем? Я хочу, чтобы любой болезнь. Я говорю, да, вот это правда. Если бы не болезнь, знаете. И я сказал, я ее благословил, мы с ней очень хорошо поговорили, радостно, пошутили еще, о том, о всем, о любви поговорили, и потом я уехал тут надолго. Через полгода мне друг пишет письмо, доктор. Диагноз снят. Болезнь. Она была обречена. Но не был совсем за жизнь. Цель жизни. Так вот, нам нужна такая жизнь сильная, которую можно жить, терпеть, выносить. Даже не замечая этих трудностей, вот такая должна быть ценность. Конечно, прямо скажу, ну, тратили. Наша цель – деньги, дом, бытовые какие-то услуги, где мы вечно раздражаемся, завидуем друг другу кого больше, вырабатываем какие-то плохие вещества, заболеваем, умираем. Умираем-то мы несчастные, поймите. Умирать-то, естественно, нужно умирать, но не в таком же виде. Безнадежно, жалко. И вот цель жизни – это от мужчин первое, что ожидается, что он не должен утрачивать, его разум должен быть включен в течение всей жизни. Целеустремленность. Второе. Это бесстрашие. То есть мужчина по природе не смелый, не боятся. Не боятся жизни, не боятся высших установок. Не боятся, что его осудят за какие-то вещи, не поймут. Он должен знать, для чего живет. Должен быть устойчивым. Это бесстрашие. И третье. Качество, которое делает ее великим, это щедрость. Знаете, какое самое отличное качество человека? Это жадность. Я так говорю. И дают пример. Дают такой пример, интересный. Вот встречайте человека очень красивого, прекрасное лицо, кожа. О чем он? Очаровательный человек. И вдруг на этом лице вы замечаете маленькое пятнышко белой проказы. Сразу чувствуете отвращение ко всему человеку. Вот это жаль. Если человек жаль, он никогда не станет великим. Великий человек не может быть жадным, не может быть трусом и не может быть в университете относительно цели. Это невозможно. К сожалению, сейчас мы не получаем наставлений в этих трех направлениях. Никаких. Изредка. Нет воспитания, нет культуры. Давайте начнем. Это для мужчин. И у женщины пять ролей. Она будет нужна, как воздух. Я вас уверяю, вас никто никогда не бросит, дорогие женщины. Пять ролей просто решить. Не сложно. Пять. Первая роль – это жена. Жена. Жена – это разум мужа, говорится. Вот она вот его разум поддержит. Ее репутацию заботится о нем. Она чувствительна, она определит события, она в снах многое знает, она вот, целомудрена, она 9 единиц имеет. А если не целомудренно, то современные психологи полторы единицы, она почти как мужчина становится человек внутренне. А внешне она отличается. Вот она сейчас внешне видно, только пытается к себе привлекать. Внутренний мир утрачивается. А на самом деле женщина должна быть закрыта вся целиком, а внутренний мир ведь очень богат, очень влиятельный. Вот так и привлекает. Мужа, на мужчину, а мужа находит. А если она вот понимает это, пускай здесь она сидит, то идет мужчина, не мужа. Привлечет похотливого человека, который, конечно, захочет не соединиться, пожить вместе, развлекаться какое-то время, но не знаю. И первая – это жена, которая напоминает о долге, вот там, чтобы не называл свою цель возвышенной, прочее, вот его репутацию, следить за этим. Вторая роль необходима, когда мужчина слаб. Ну, знаете, воин на поле битвы, он может быть чернее. Слабое состояние. Воин слаб. Человек разбит. Неудача какая-то в жизни. Для мужчины это тяжело потерпеть неудачу. И тогда ты заботлива как мать. Ну и что ж, неудача. Никак не наши отношения даже заботятся как мать. Следующая роль, когда мужчина недостаточно внимания уделяет жене, роль сестры. Сестра, она довольна любым вниманием брата. Такая и природа. У меня есть сестра. Я могу подтвердить, как работает. На 4 года старше меня. И однажды у меня был день рождения. Мы в школе учились. И мать меня спросила, а ты знаешь, что сестра сегодня день рождения? Я говорю, нет. Ну, я же младше, все дела, нет. Она говорит, ты такой эгоист, ты только о себе думаешь, что ты делаешь, все это день рождения, поздравляю. Я говорю, а как? Ну, подарить что-нибудь, скажи что-то. Я пошел к своему столу, говорю, что же подарить, что мне не нужно. Я нашел шариковую ручку, когда они были в цене, правда, шариковую ручку, но уже такую, на исходе. Уже не жалко подарить, поэтому я там спешаю вручную на исходе. И поздравил обгрызанную эту колпачок такой. Так она потом всем хвалила, что брат поздравил с днем рождения и показал ручку. Ну, очень доволен. А себе же не подарил меньше такую ручку. Так вот, если ты мужчина оплошал, мы же говорим, что он забывчив в природе. У него меняются эти функции. Он может забыть, что 8 марта сегодня, допустим, случается, то с мужчиной, знаете. Вот женщина на поясе и событий лучше. Мужчина может вот так оплошать. Но тогда она как сестра скажет, о, прекрасно. Есть некоторые истории об этом даже писатели описывают, как они такое, такое чувство проявляют изнутри. Как сестра. Четвертая роль предназначена, когда мужчина в гнев впадает, в ярость. А в гневе мужчина может даже убить жену, написано в этом. Не редкий случай. Не заметите даже этого. Я бы, может быть, не очень доверял этому утверждению, но я однажды в тюрьме, в гостях. Я пригласил туда, дать лекцию. Зал был где-то около 200 человек заключенных. Я не знал, что заключенных, просто пришел на лекцию. А в конце спросил, вопрос есть? Мертвый, конечно. Тут начальник вышел. Вопрос есть? Так, знаете, агрессивно. Такая же тишина, но вдруг такая странная вещь, все как-то голову куда-то повернули на какого-то одного человека в зале. И кто так встал, знаете, так голову опустил и говорит, а можно с вами поговорить наедине? Это все головы. Ну, как бы опущили бы. И я вначале говорю, ну, а что он говорит, ну, хорошо. То есть вообще нельзя было пару. Встал, согласился, говорит, вот тут есть кого-то там карты встали. Там где-то ролики поставили, страшный такой, комната жуткая, с решеткой, ну страшно совершенно. И вот там я принимал этих заключенных, они ко мне приходили и говорили все одно и то же. Вначале сказал мне, это большие срока, это снова убийцы здесь. Если что, вы стучите в дверь. Ну, так я сидел на курилке, катере и сдал посетить. Как только дверь закрылась за ним, она такая злобная непроницаемая, знаете. Он тоже стал кричать, я не убивал, я не убивал, я не убивал. Естественно. Я говорю, а кто убивал, что случилось? Говорит, я не знаю. Мы с женой чистили картошку, мы с ней 20 лет чистили картошку вместе. И ругались, потому что я тонко чищу, она толсто чищу. Даже эта вещь, видите, она, ты скупой, ты такой, ссору мне. 20 лет не ссорится против чистой картошки. Говорит, в конце концов, говорит, ударил правой рукой в живот. А в руке был нож. Я, говорит, не убивал. Я не знаю, как это начал. Я не убивал. Ну ладно, мы с ним поговорили, успокоил, ушел. Ну да, интересно слушать. Другой прибывший, я не убивал причин. Как? А кто убил? Я уже начинаю подозревать, что это странное тепло, я говорю, мужчина. Я ведь ничего не помню. Я только помню только, что жена это живой факел, горящий передо мной. Я ведь ничего не помню, как ее был бензин, говорит, не я был, не знаю, как это сделал. И я вспомнил, как мне говорили старшие еще, когда давно, что разводов раньше не было. Вот в России не было. Его ввели позже, ввели этот закон, когда именно в селе участились случаи убийств. Люди не могли жить вместе, стали убивать друг друга. Ввели этот закон. Вот еще. То есть они не могли их научить жить семейной жизнью правильной. Они просто дали закон другой, эти уступки пошли. И сейчас эти уступки полно, и нужно вместить эти уступки, и подобрать эти уступки, чтобы не знать, как же вернуть людей к изначально чистым истокам. Как это сделать? Поэтому идут уступки, закон не улучшает все, а просто ухудшает, получается. Наш традиция. Вынужденный закон. Они не рекомендованы никаким писанием, никаким разумом. И вот когда мужчина в гневе, у него уже чувства отступают, видите, а на самом деле можно творить себе дело. Когда она как дочь 4 дня, и гнев сразу включивается. Попробуйте. То есть, когда мужчина гневается, будьте осторожны, не применяйте ни одну из этих ролей, вот этих трех. Это опасно. А ну прекрати, я тебе сказала, это же это кто говорит, жена или мать. Сестра, не ударишь, не ударишь, не ударишь, не ударишь. Да, вот так вы провоцируете, никого он руки поднимает на меня. А вы язык имеете. То есть все виноваты, те люди виноваты. Знаете, как работает природа, нужно знать, как общаться друг с другом. И пятая роль — это любовница, привлекательная любовница. То есть она для него все, исполнение всех его желаний, видите? Пять ролей исполняет все желания мужчины. Если освоите пять ролей, никакой мужчина не больше такой жены. И в древности их называли в России таких женщин Веста. Специально подготавливали такие вызовы, Веста, Веста. А нету не Веста. Не Веста. Веста, не Веста. Не Веста много, а вот Веста. Образовали такие мужчины, видите, тоже как были, как готовили правду. Это те, которые верят традиции, великие традиции, так они поддерживали. Вот таким путем. Видите, какое образование? То есть любое образование. О котором сейчас никто не думает и не считает вообще, что это образование. Вот до чего опустилось наше общество семейное. А потом дети рождаются, мы их называем сами же выродки. Потому что они не хотят заботиться ни о родителях, ничего, они толку, они вред, беспокойство. Называется, назовите, варна санкара, нежелательные дети. И действительно, я такой ребенка не хотел, как он у сына родился. Я не хотел такой ребенка. Он не нужен мне такой ребенок. Я совсем другого хотел ребенка. А почему такой получился? Вера и высок. Ума на стадии момент зачатия определяет тип ребенка. Вот почему сексуальная жизнь регулирована. Чем больше они злоупотребляют сексом, тем более похотливые дети рождаются. И непослушные, потому что и подростки этого сына не получают. Это вожделение у них зашкаливает, потому что они этого не получили, это унаследовали. В момент зачатия они передали эту энергию. Если они вступают в связь сексуальную, обиженные друг на друга, тоже рождаются дети замкнутые, не пробить вот эту оболочку, знаете, не знают, кем быть, как им быть в жизни. Индивидуалистами, аутистами, кем угодно. Обиженные, похотливые, пьяные вступают в сексуальные отношения. Для развлечения просто все вступают. И дети рождаются потом такими же. Это написано все в Махабхарате, описывается все эти законы, жизни. Как родить настоящего человека? Это же тоже искусство, это тоже наука. Это не просто случайно где-то происходит как-то. Бывает случайно, что человек есть возвышенные мысли какие-то, и бывает, что ребенок родится с этого. Он следует этому настроению. Получает. Как мы сказали, ум структурирует нашу материю. И мужчина, вот, если он утвержден в этих качествах, он будет хорошим потомством. И женщина в этих качествах, несомненно, будет сильнейшая мать. Очень сильная, влиятельная. Общество будет сильно как бы, чувствовать влияние из чистоты. Вот, пожалуй, то, что я хотел сегодня сказать вкратце, эти мы три темы обсудили, вот так, за одну лекцию всего, эту тему мы должны были пройти. О семье я приготовил немножко эту завесу юридической культуры, которую нужно изучать серьезно и немалое время. Я этим занимаюсь уже 30 с лишним лет. При этом у меня должна быть практика медитации для того, чтобы это все принимать хорошо в себе. Это не должно быть теорией, это должно быть практически осознанным, то, что мы сейчас обсуждаем. чтобы передать это, эту осознанность слушающим, которым они могут потом принудить. Да. Но вне теории это ничего не получится. Мы должны получить сердце импульс. Прочувствовать все это, осознать эти вещи. И тогда мы сможем изменить быстро, довольно быстро, нашу семейную жизнь. Начинать нужно с себя. Не с детей начать. Не с мужа, не с жены, с себя надо начать. Сразу начать с себя. Отрегулировать свою жизнь. О регуляциях мы сегодня не говорили подробно. Но надеюсь, что литературу потом поинтересуетесь, как регулировать пищу, сон, еду, как для ума практика должна быть тоже, некоторая йога. Все это очень важно для семейной традиции. Вот этот вопрос.
Микрофон передать вопрос.
Диски, устно,
так, удобно.
Вопрос. Вот если эмоции уже зашкаливают, как контролировать свой язык? Как сделать так, чтобы успокоиться?
Язык контролируется освященной пищей и чтение ведических гимнов, так написано. Вслух читайте священное писание в семье и ешьте освященную пищу. Постепенно язык придет под контроль. Даже когда гневаетесь, будете есть хорошие вещи. Заметьте, мы никогда, мы редко проговариваем что-то священное. Заметили? Нам как бы стеснительно это делать, как-то неудобно это делать. Как мы с вами? Скованность. Так мы не сможем контролировать это. Если вы не займете его возвышенными вещами, он будет говорить глупости. Все, что с языка сольется, не обладает вашей жизни. Даже ДНК формируется при помощи. Если уже необратимые процессы, да, разрушается жизнь человека. В этом случае, если самолет в штопоре, нужно нажать эту пункту. Вам нужно погибать месяц на самолете. Духовную практику нужно сейчас. Нужно взять с собой, своим умом, своим сердцем. К сожалению, так бывает, что жизнь уже разрушена.
Здравствуйте. Во-первых, спасибо, что уделили время. Так интересно вас слушать. Во-вторых, спасибо большое за историю с женщиной, больной раком, которая выздоровела. И у меня вопрос, потому что я один этого не знаю. А что такое освященная пища?
Пища, предложенная Богом, называется освященная. Вы можете это делать согласно своей традиции. Тут мы не указываем, как это делать. Я это делаю согласно своей традиции. В каждой традиции есть свои правила предписания. Но пища освящается всегда. Если это чистоте пищи, я извиняюсь, но я скажу, потому что это важно знать. Хотя это не всем приятно, может быть, потому что не все вегетарианцы. Пища не должна быть убойной для человека. Я говорю, что это относительно нашего времени сейчас. В прошлом были традиции жертвоприношений. Когда животных умели предлагать жертву, умели. Были опытные жрецы. Эту пищу тоже ели на основе. Но жертвенную пищу. Сейчас эта квалификация утрачена, говорят. говорят современные учителя, эта квалификация утрачена и юридическая, и везде. Честно, мы не имеем права заливать животных или сектовать. Это плохо кончится. Сейчас я говорю. Будда пришел в свое время, 2500 лет назад, чтобы остановить убийство животных, потому что люди тоже утратили эту квалификацию. Тогда стали заливать под предлогом жертвы, чтобы просто съесть. Он и это прекратил, дальше не суть. Сейчас нужно позаботиться об этом. Кто как может, хотя бы ограничить себя в этом, либо полностью, вот я 32 года вегетарианец, нет проблем. У меня дочь выросла с рождения вегетарианца, я еще 32 года, нет проблем. Жена тоже самая, мать тоже самая. То есть не думайте, что казахи без мяса не выживут. Это никогда не было. Потому что вы душа, вы не казах, не русский, никто бы это не было. Это просто сознание. Поэтому рекомендую, вы почувствуете взлет, быстрый взлет. Конечно, есть другие, более постепенные вещи, если вы не можете, да, тоже можно ограничиваться, там, ну так или иначе. Но если это взлет, быстрый взлет, то вегетарианское движение исчезает форсаж в вашей жизни. Плюс, если медитацией займетесь, то то, что я делаю, как я говорю, я за это именно отвечаю. Могу расписаться, что сработает. Я практикую это каждый день. Каждый Божий день. Поэтому у меня есть уверенность в том, что я говорю. Я деньги не зарабатываю, у меня другая цель. Деньги мне не нужны. Нужны отношения. Еще вопрос, пожалуйста.
Вечер добрый. Вы сказали о том, что у женщины есть только один шанс стать счастливой. А если вот уже было разбито сердце, если вот закрыто все, и если самое страшное нет желания быть хорошей женой и прочее, прочее. Как открыть сердце, как захотеть снова любить, как снова верить?
Что говорят священные книги, если женщина замужем, они заботятся муж. Если она не может быть замужем, они заботятся Бог. Так что у вас есть шанс быть счастливым в любом случае. Не думайте, что все только от мужа зависит от жены. Судьбы разные. Бывает, что у человека нет ни жены, ни кого-то нет мужа. Сейчас, например, мужчин меньше, чем женщин, статистически. Не все женщины могут быть замужем. Далеко не все будут счастливы, будут даже замужем. Иногда в наше время мы не знаем, что лучше быть замужем или не быть замужем. Жениться или что лучше, чем известно, что лучше. Такое наше время сложно. Бывает, что враг — это сущее проклятие. Уж лучше вообще. И редко, но бывают хорошие семьи, на самом деле. Но это реже сейчас, разводов больше становится. Их 70 или даже больше процентов где-то вот сейчас плавает цифра по России. Ну, практически все уже у нас институт разрушился с ними. А значит, что дети, наше будущее, печально пока что. Поэтому без все-таки Бога вот, в сердце, я не думаю, что что-то не смогу. Сейчас выйти на это все. Нам нужно вести. Человек не сможет сам это сделать. Пока вы не обретете связь сердца с Богом, вы не установитесь на традиции. Но это же правда. Человек не сможет установить религию сам. Бог установит. Но если вы имеете эту связь, вы для своей семьи, вы спасете весь свой род. Потому что если в роду нашем нет ни одного святого, то род считается проклятым. Так вот, наш призыв в чем заключается? Давайте станем сейчас святыми для нашей семьи. И спасем свою семью. Это образ жизни, чистый образ жизни. Это высшие цели. Это благотворительность. Это мысли божественные, речь божественная, поведение, это контроль. Это общение хорошее. То есть, почему мы делаем хорошие вещи? Зачем? Кто это виноват будет, если не мы снимать решение? Хорошие вещи надо принимать, откуда бы они пришли. А плохие, откуда бы они пришли, нужно принимать. Да, я услышал.
Какая должна быть жена? Какой должен быть муж?
жена по своему положению не может передать знания мужу прямо, потому что это оскорбит его достоинство разума. Если жена наставляет мужа, он разочаровывается в ней и думает, что она мне не ценит, но думает, что у нее нет собственного разума, она не учит. То есть мужчина обижается, когда жена дает ему наставление, не брошенный совет. Вот когда брошенный совет, она может дать. Поэтому она использует свой гибкий разум, чтобы это делать косвенным образом. Например, дорогой, я услышал то-то-то в лекции. Что ты думаешь на этот счет? Вот, используйте вот этот гибкий разум. Потому что если вы для мужа будете вот эти все пять, а он не будет таким, как мы перечислили, он будет вас просто эксплуатировать. Вот удобная жена, видите? Поэтому веры говорят, нет, не только вы служите Богу, он тоже должен служить Богу. Вы должны передать ему знание, что мы все слуги Бога. Тогда мы можем говорить о том, что есть какой-то обмен, равенство духовное и счастье.
А если он отказывается это делать?
Он отказывается, пока вы учите. Но если вы просите благословения, он не откажется. Это его достоинство. Он сможет оценить, если вы близкий для него человек, он сможет оценить, что для вас важно, если взяться и помочь в этом, если вы просите у него благословения и поддержки, а не просто учите его. Не учите непрошенному жить. Делайте это по-другому, с уважением к их мужской природе.
В обязанности мужчины входит обеспечение семьи, да, то есть он дает защиту как бы материальную своей семье. А что, как вести себя женщине, если мужчина слишком много работает? Допустим, вот он ушел с утра, да, и он, допустим, в 12 ночи пришел, он в час ночи пришел. И жена фактически ни жена, ни ребенок его не видят. Как, причем это длится не один год.
Это материалистичный мужчина. А материалистичный человек работает как осел, говорится. Так и есть. Бездумно. Он просто думает, что деньги будут, и все будет хорошо. А когда деньги есть, он не знает, что делать дальше. Потому что он бездумно это все делает. Поэтому от жены зависит, как в общем, отрегулировать свою жизнь. Допустим, утро для Бога, день для работы, да? Вечер для общения хорошего. Регулируйте свою жизнь, чтобы все успевали делать. Не так, что работать стоит одну часть или другую. И отношения теряете с семьей, и Бога теряете. И если вы деньги получите, счастье не принесет. Поэтому утро для Бога, пораньше поднимайтесь, вы делаете духовную практику, читайте книги священные, или молитвы читаете, или медитацией занимаетесь, тоже ваш выбор. Днем идите честно трудитесь, но вечером уделите время для близкого общения.
Как женщине это донести мужу?
Как вы сказали, постепенно и как терпеливо. Если будете получать, будет сопротивление. Так или иначе, ну, дальше что-то послушать, там, пригласить на лекцию, ну как-то. Подождите на книжку, там, включите лекцию какую-то, там, уже не услышать что-то. Постепенно. Сейчас мы видим, что видите, женщины больше используют. Вот они сейчас думают, что же это с мужьями теперь? Ведь их здесь нет. Мы это здесь, а их-то здесь нет. Но я уверен, что вы сделаете очень сложную работу, потому что женщина 9 единиц, наверное, вступит. Но это видим на практике. На опыте. Женщина добивается своего, так или иначе. Поэтому у нас вся надежда сейчас как раз на женщин. Мужчины потеряли разум, видите? Либо остальный труд, либо туда прямо. Вот. Мою область, мужчины все были философами. Вы не можете не поверить в это. Я с каждым могу говорить, почему Бхагава Гита даже обсуждать. Просто на улице познакомиться и обсуждать такие темы. Люди понимали. Сейчас мужчина потерял разум, потому что культура изменилась, женщина влияет на него, сексуальная энергия полна вокруг. Все, мы пошли задвигаемся. Потому что деньги и секс это одна платформа. Потому что мы стягиваем вниз друг друга, не весь знание толкнуть. Вольно-невольно, природа нас зависит.
Ситуация наоборот. Женщина работает, мужчина не хочет
работать.
Предлагаешь разные варианты, невозможно
цели вообще. Бывает такое, что не реализовано. У меня был пример с моей сестрой двоюродной. У него был не муж такой, который лежал на диване. Постоянно нужно с ним разводиться.
Вот я работала, сейчас положение уже не работает. мы оба не работаем. А дальше не знаем.
Это нереализован называется мужчина, он не знает своей природы, не может ее применить. И вот этот самый мой, так сказать, Шурин, да? Свояк. Вот он так лежал на диване несколько лет. Она уже хотела саморазводиться. А потом, это был Сахалин, там они живут. А потом Нефтегорск, может быть, вы слышали, в те годы Нефтегорск разрушен был в этом. Сейчас не существует, землетрясение было. Там родственники наши родители. А они севернее живем. И вот когда случилось землетрясение, потребовалось много добровольцев помогать. И вот тут его природа и вылезла, Бог живет, эти воины это живут. Он их с ним пошел. И там стал героем. Он стал заново. А потом не выяснил. А почему убежал? Он всегда хотел в экстрим. Она говорит, дорогой мой, я тебя туда не пущу. Там опасно. Дети могут остаться без отца, но он лежит на диване. Попытайтесь понять, это задача жены почувствовать жену мужа и поддержать ее. Не то, что обвиняешь из кого-то, но это важно мне точно. Что мужчина, он под сильным влиянием находится женщина, это жена и мать, кому удобно. И то, что говорит жена, мать влияет на него, на него это сильно влияет. Вот сейчас он все пережил, ну боимся все на свете, видите. Мужчина должен быть бесстрашным, а жена должна быть бесстрашным. А это, знаете, семья, дом, деньги, все хорошо стоит, это женская природа. Мужчина должен быть свободным. Там написано, что он может идти куда угодно и когда угодно, возвращаться, когда пожелает. Вот так он должен жить. Но когда чист. Если он не чист, не теряет свободу, тогда жена его просто стережет, куда пошел, куда пошел. Ты туда смотришь, сюда, ты не чистый. Но если он чист, он свободен. Поэтому нужно обучать этим вещам. Сейчас вы говорите, когда уже как бы реактивно, да, уже есть проблема, нужно реагировать на проблему. А сейчас давайте проактивно подумаем, хорошо? Давайте сейчас ничего не делайте друг от друга, начните заново просто. Служите, вот, общайтесь, пытайтесь какие-то знания сейчас получить вместе для семьи. Любую семью можно спасти, я в этом убедился, если оба хотят этого условия. Немало семей существует. Немало. Ни одна семья не должна развалиться. Всегда есть выход. Нужно быть узнанным. Конечно, есть проблема, что современные люди все более упрямы становятся, они поддаются наставлениям все больше. А следом упрямство есть. Но жизнь заставляет нас, потому что мы не можем. Короче.
Воспитание дочери и сына. У нас просто 4 дочки, и у тебя сын родился. Есть какое-то, наверное, различие воспитания?
Есть различие, да. Дочь воспитывается любовью отца исключительно. И строгостью матери. Этого достаточно. То есть вообще, что касается женщины, она изменяется под влиянием любви только. Силы невозможно. Это дочь. Если отец любит, если там вот эти отношения есть, и он как бы понимает ее природу, она для него сделает все, что нужно. А мать может быть с ней строга. Отец нежен с дочерью, строг с сыновей. Мать нежна с сыновей, строга дочери. Так, равновешивается. Мальчик. Для мальчика очень важно контроль чувств. Если мальчик уже где-то лет 7, 8, 9 лет особенно пристращается к сладкому, например. Это плохо для него, для контроля чувств. Очень большой риск, что потом станет похотливым, если с языка начинается потеря, если язык пристается к сладкому. Поэтому мальчику фигурируют выходные сладости с 9 лет дают только. В обычные дни много сладкого не любят. Это один из моментов воспитания, только пищи. Сладкое. И на примерах героизма воспитывают, образы дают. Если даже нет отца или великого какого-то предка, мы даем образ святого какого-то, или ну, героических людей, великих людей. Воспитывается, например, героев обязательно. И на примере, конечно же, отца и матери, как отец держит слово, и это все ваше дело. Примерно. Мальчик, значит, это разум, контроль чувств, включает постепенно уже с детства. Девочка — это любовь и вот жертва любви. Ее главная природа — это чистота в доме, атмосфера любви и счастья дома, это она лакшми, она энергия счастья, энергия удачи. Мы так воспитали, чтобы она приносила счастье. На депрессию выносила, а счастье удачи на все. Мы же видим, что сейчас люди озабоченные видим ее, когда к себе говорим. Много людей. Редко поселяет на эти проблемы. Да.
А вот как вести себя с мужем, который, допустим, постоянно хочет власти? То есть, ну, хочет, чтобы жена была всегда чувствовала свою вину и может дожать, когда жена ломается, радуется на то, чтобы она была подавлена, несчастна и виновата. То есть, да, как
можете включить ему власть, если он имеет эти три вещи. Абсолютно власть можете ему доверить, если он готов. Если он просто диктатор, да, и недостаток, это слава всего.
А как вести его?
Знания нужно знать. Постепенно вы должны какие-то принести. Все, что мы перешли, дом перенести. Ну, то есть какие-то шаги делаете, чтобы перевести сознание в какой-то, на какой-то уровень восприятия. Диктатор никого не слушает. Как-то сердце нужно расслабить так, чтобы он начал слушать какие-то вещи, понимать, осознавать какие-то вещи. Диктатор, есть 5-7 уровней любви. И первый уровень — это уровень похоти. Тюрьмичей, самый высший. А вот второй — диктатор. Он берет жену, но он диктатор абсолютно. И ему нужна вот, знаете, такая вот безличная, такая смиренная женщина, которая будет терпеть все удары и подчиняться абсолютно всему приказу. Это второй уровень, не очень возвышенный. Третий уровень выше, когда они общаются, как имеют самую сильную чувственную привязанность взаимную. Да, такая привязанность такой силы, что люди не живут друг без друга, в принципе, не могут жить, не выживают, умирают. Это третий уровень любви. Это все три первые уровня человеческие. А вот дальше эти уровни, как вы пробудите дальше, то следующий уровень — это чистейшая платоническая любовь, которая именно из разума исходит человека. Но сексуальная жизнь для них не играет какого-то центрального значения. В их сердце очень сильно платоническая любовь. Они соединены разумом. Это, ну, такая фантастическая любовь. Вне сферы вот, человеческих чувств выше еще. Еще выше есть любовь, когда духовное равенство наступает. Такие отношения не разрушаются, даже когда умирают партнеры. Они рождаются и снова соединяются. То есть никогда не меняют партнера на этом уровне. Вот. Это уже вопрос реинкарнации связан, мы сегодня обсуждали его. Но если о душе говорит, которая вечна, этот закон не место быть. И мы не случайно на ком-то женимся в этой жизни и за кого-то будем замуж. Предопределено наше прошлое рождение. Эти отношения тянутся еще с прошлой жизни многие. Вы же влюбляетесь с первого взгляда, с чего ради? Вы знаете, этого человека просто забыли. Мы так узнали его. А кого-то возненавидели очень быстро, тоже узнали кого-то. Ну, то есть такая тонкая память существует, которую мы не можем как бы понять, эти законы, как это работает. Но мы живем по этим законам. И на этом уровне, на пятом уровне, эти отношения вечными становятся. Вам не нужно менять жену, мужа никогда. В этой жизни следующей, они уже предупредили вам, если не будет. Не будет проблем в выборе и вообще вопрос семейной жизни будет стоять. На шестом уровне это любовь, великая жертва. Когда мужская энергия все отдает женской энергии без остатка. А женская всю эту отданную энергию использует служить не только ему. Это любовь практически непостижима для человека. Это обычный опыт. И на седьмом уровне это любовь, которая, о которой можно только слышать, подсветнической преемственности, ее не бывает, как бы этих трех мирах говорится, но она существует, может не зайти на человека. Это любовь абсолютно бескорыстная. И, собственно, она и называется любовью полностью. Бескорыстная любовь. Любовь корыстная не является любовью строгой. Это чистая, реальная, любовная, бескорыстная, непрерывная служение. То есть на этом уровне партнеры думают, что они просто слуги друг друга и больше никто. Это самое-самое высокое. И это описывает заветы, эти уровни. Есть персонифицированные эти вещи, написываются также не надо видеть, чтобы нашли в Пуранах, эти истории почитали об этом. Для этого эти писания даются, чтобы могли изучать и применять. Диктаторская любовь это же. Может быть. Но мужчина должен соответствовать. Тогда имеет право быть диктатором.
Дорогой Александр Геннадьевич, благодарю вас за лекцию. Это очень актуальна сейчас тема, потому что тоже рядом очень много разводов.
Я к себе.
Спасибо большое. Очень много разводов. Вот у меня подруги даже муж пьет, бьет, унижает, ну, не зарабатывает, да, то есть это. Что можно сделать женщине? Потому что я замечаю, что очень много женщин именно стремятся к знаниям, исправить ситуацию в семье. Почему-то вот у женщин очень от природы, наверное, это очень много желания. А что, как она может изменить? Вот, допустим, женщина поняла, что нужно заняться духовной практикой, нужно освященную, безубойную, чистую, более вегетарианскую пищу, она начнет дома готовить, молиться, знания. Параллельно не только молиться, чтобы при первой же ситуации не бросить эту молитву, но и параллельно получать знания, общаться с духовными людьми, с возвышенными, с мудрыми. То есть, когда она начнет это все делать, вот какие изменения будут, пожалуйста, скажите об этом.
А, изменения? Какие будут изменения? Ну, тут разные примеры. Одна женщина, я ее знаю хорошо, но ради живет. Давняя история, она стала практиковать все эти принципы дома. Пишу священку, стала медитацией заниматься. Муж из села ходил. Он делал все на зло. Если она на кухне ее готовить, он будет покурить специально на кухне. Или мясо не ставит варить. Ну и так было 9 лет. Она все терпела. Терпела очень смиренно все. Через 9 лет настал, пошел к ней. Он сейчас очень хороший человек. 9 лет уже нет. Есть очень много интересных историй. Женщина получает мужа, как он заслужил, говорит. Как ни крути. Если мы хотим подняться куда-то вверх, то мы должны с какого места подниматься? Со своего или с чужого? Только придется подниматься с того места, где мы находимся. Вот с таким мужем, с такой женой, с другой семьей придется работать. И потерпеть надо. Терпение, терпеливо выживает, так вы говорили. Терпеливо выживает. Поэтому запаситесь терпением и работайте над собой. На один человек допивался специально. То есть жена уже говорила, что это интоксикация, плохо, тот, плохо, это незаконный секс, плохо, это мясо, плохо. Ну, добьется вперед. Ну. А жена книги читает, там, и он говорит, да, ты у меня святая. Святая. Признавался, что я святая, если не слышу. Потом из него зацена, ну, хороший человек, я его знаю тоже. Много хороших людей, которые просто говорят, ну, упрямы, ну, как дети еще не сформированные. Ну, хорошие вещи нужно принять, по идее. А он говорит, нет, я мусульманин, я христианин, я буду есть топить это. Для многих означает христианство это пить водку или есть мясо. Вот о чем он говорит. Не о самом христиане говорит, но говорит о том, что можно пить водку и есть мясо. Вот сейчас люди как понимают. Религию, как выбирают. Ну а посмотрите, в корень любой религии вы увидите, что мы сейчас ничего нового не говорим. Корень всей любой религии это любовь к Богу и к ближнему. Это две заповеди вмещают все тысячи заповедей. И говорит, ты будешь любить Бога, а муж ревнует. Вы сразу говорите, что может быть ревновать, вы любите Бога. А как же меня? Я же Бог. Так вот это вы не Бог, слуга Бога. И нам нужно еще это принять немалое время. Нужно воспитан именно вот диктатором. Нас в школе воспитывали как? Я вообще скажу как. Нам давали информацию, мы как-то с чувством превосходства, заметили? То есть учитель это судья, а тут убийца, а ты тот, и все, ты это. Чувство превосходства. Правильно? И мы задали всю информацию, и чувство превосходства осталось с нами, правильно? Вот что мы получили, какое образование. А теперь нам нужно избавиться от этого чувства превосходства и доминировать над кем-то, мы бы то ни было, а значит служить, а понимаете, мы сформированы уже десятки лет. В этом сознании, материальном, эгоистичном сознании воспитывается. Мы уже взрослые с вами люди, а мы все еще как дети эгоистичные. А начинайте по ним говорить, если ты видишь золото в испражнениях, можешь поднять. Если жена, пусть, которую вы не уважаете, как учителя, говорит хорошие вещи, примите с меня на это, на вашу пользу. Не гнушайтесь. Не думайте, что она ниже вас. И что только вы хозяин здесь. Мужская это должна, да, это все. Тоже будет в себе качества какие-то более высокие. Поскольку каждый о себе думает, вот мы сейчас имеем такой результат. Поэтому, если женщины начали это, они почувствовали, будьте единицами, в этом что-то есть, хорошо, давайте терпеливо, шаг за шагом, постепенно будем это все переводить в жизнь. Да. Терпение нужно. Тот же ответ, видите. Но не просто терпеть, занимайтесь духовной практикой. Иначе вы не вытерпите в какой-то момент.
Муж пытается уборить матери или жене.
Да. Я знаю. Нормально. Но вы должны научиться быть счастливой в этой ситуации. Должна быть своя духовная практика каждого человека. Так же, как мы моемся каждое утро. И каждое утро нужно тоже работать с умом, как разрушать его. Тогда вы терпите многие вещи. Как, скажем, отказаться от мяса, от интоксикации, от незаконного секса, как, если нет медикации? Никто не сможет. Даже против их не смогут. Наши сильные мужчины не смогут. Все романы стали свечу. А скажешь, возьми вот эту вот медитацию, скажешь, нет, я мусульман, я христианин. Ну тогда читай намаз, тоже не хочешь. Что не понимает, давно уже потерял смысл просить. Вот сейчас мы имеем ситуацию такая вот странная получается. Есть вроде бы знания, все необходимое, а люди спрятаются. Но тем не менее терпеливо, достойно, да, столько хороших примеров, я уверен, что у вас тоже получится. Так, на этом мы закончим, поздно, спасибо большое.